Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. По информации независимой газеты, в Государственной Думе создана рабочая группа по доработке антиэкстремистского законодательства. Ее состав, а также подробности будущей деятельности пока неизвестны. Правозащитники считают, что проведенное втайне образование рабочей группы дискредитирует сам закон о противодействии экстремизму. Он уже не раз доказал свою несостоятельность, потому что наполнен нормами, трактовка которых зависит от конкретной ситуации. Грозит ли доработка закона об экстремизме ужесточением цензуры в прессе и новыми методами давления на оппозицию? Об этом говорим с заместителем председателя Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Виктором Илюхиным и политологом Андреем Пятковским, едва не оказавшимся первым осужденным по этому закону. Оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Виктору Илюхину. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Да, добрый вечер.
Известно что-нибудь самим депутатам о создании вот этой таинственной рабочей группы по доработке закона об экстремизме?
Ну, вы, кажется, правильно говорили, таинственная группа, и говорите, утверждаете, таинственная группа, видимо, она создается и пока обсуждается ее создание в рамках одной фракции «Единой России». Что касается, допустим, оппозиционных фракций, фракции КПРФ, то нам пока ничего не известно, и нам не предложили войти в эту группу, и не исключено, что и не предложат, потому что мы были противниками этого закона, а точнее внесения изменений и в Уголовный кодекс, да, и закона в целом о противодействии экстремизму. И в первую очередь свое поведение мы мотивировали тем, что действительно понятие экстремизма очень размыто. Оно не дается ни в уголовном праве, оно не дается ни в каких-либо политических документах, в международном праве и так далее, и так далее.
Спасибо. Тот же вопрос Андрею Пятковскому. Как, по-вашему, проявил себя закон о противодействии экстремизму за время своего функционирования? Вам слово.
Ну, я как бы человек не чуждый этой темы, вы справедливо заметили, что я чуть не оказался осужденным, но это чуть еще как бы стоит вопросом. Процесс продолжается, просто первое заседание, оно было настолько скандальным для обвинения, что судья не нашел ничего лучшего, чтобы отложить и направить мою книгу на новую экспертизу. Ну, с тех пор прошло 9 месяцев. Вот я хочу сказать просто об уровне вот злоупотребления там понятием, которое совершенно действительно не имеет никаких границ, даже не политической направленности, а уровне профессионализма вот людей в прокуратуре. Вот официальные документы с прокуратуры, органы, в котором когда-то работали такие профессионалы, как Виктор Иванович. Значит, меня обвиняют официально, разжигал национальную ненависть против русского, еврейского, американского народа. Знаете, это на уровне правосознания 18-го года, помните, из Тихого Дона, пущал пропаганды против советской власти.
Писатель Эдуард Лимонов, лидер запрещенной национал-большевистской партии, не перестает удивляться инициативам Государственной Думы.
Госдума постоянно принимает репрессивные законы. Есть все основания полагать у меня, что Госдума превратилась в такой вот репрессивный орган, рядом стоящий с Генеральной прокуратурой, ГУИНом. Более того, у них между собой, видимо, у депутатов появилась конкуренция за то, кто самый репрессивный закон придумает. И это очень опасная тенденция, она ожесточает общество, вызывает ненависть между различными группами общества. В России достаточно жестокий уголовный кодекс, в котором предусмотрено, собственно, все. И никакого определения экстремизм, это литературное определение, оно вообще не нужно и невозможно. И вредно, более того.
Вопрос Виктору Илюхину. Может ли закон об экстремизме в нынешнем виде быть истолкован так, как, чтобы использован быть как рычаг давления на оппозицию? Вам слово.
Я хотел бы сначала чуть-чуть уточнить Эдуарда Лимонова. Сегодня в Государственной Думе нет конкуренции между депутатами. Все решает одна фракция. Большая фракция, но вы представляете, Единая Россия, которая контролирует Государственную Думу. И то, что, как говорится, она посчитает нужным внести какие-либо изменения, уточнения, она это сделает, она проведет это плюс еще голоса жириновцам. А жириновцах, а вот что касается самого закона, я считаю, что этот закон опасен, этот закон вреден, он, по сути дела, может исключить всякую критику власти, и, скорее всего, он и был внесен именно с этой целью. Я хотел бы отметить одну особенность. Сколько бы ни говорили об успехах России, о ее величии сегодня, ну, давайте реально вещи-то оценим. О том, что экономика как деградировала, так и деградирует. Я имею в виду базовые отрасли. И тяжелая индустрия, станкостроение, машиностроение, мы это потеряли. Мы потеряли свою продовольственную безопасность. Почти на 800 миллиардов рублей в прошлом году закупили мы продовольствие за рубежом. Это страшно. За 15 лет мы потеряли 5 миллионов школьников. А это как эти проблемы восполнить и как они аукнутся примерно через 5-10 лет? Вот о чем надо говорить. Мы, оппозиция, заявляем об этом, о том, что курс надо скорректировать, и достаточно серьезно. И как только следует подобное заявление, тут же нас объявляют в экстремизме. Вы хотите внести раздражительность или элементы раздражительности, элементы неуверенности в наше общество. Послушайте, но так ведь власть может вообще испортиться, если ее не критиковать, если ее не подправлять. Но я хотел бы вот снова вернуться к этому понятию экстремизма. Ведь посмотрите, что у нас получилось. В Уголовный кодекс мы действительно внесли две новых статьи. 282 со значком 1, 282 со значком 2. Первая статья говорит о том, что создание экстремистской организации. Вторая статья говорит «Участие в экстремистской организации». И вот тогда, когда обсуждались эти поправки в Уголовный кодекс, я авторов поправок спросил: «Скажите мне, а сам экстремизм у вас будет наказуем или не будет наказуем? И каково определение этого экстремизма?» Вы знаете, я был поражен. Виктор Иванович, за экстремизм нет ответственности. Тогда возникает вопрос. Как? За экстремизм нет ответственности. Сам экстремизм не уголовно наказуем. А участие в экстремистских организациях, организация этих, как говорится, сообществ экстремистского толка, они наказуемы. Вы посмотрите, какая нелепица. Посмотрите, какая несуразица. И господин Пионковский прав, когда он говорит, понятие экстремизма, если вопрос встает об уголовной ответственности, может трактоваться как угодно, кем угодно и сколько угодно. К сожалению, нет до сих пор и руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда по этой практике.
Вопрос Андрею Андреевичу Пионковскому. Мог ли процесс по вашему делу, пока неудачный для власти, побудить ее усовершенствовать закон об экстремизме?
Нет, не думаю, ни в коем случае. Наоборот, вот все тенденции последних обсуждений в Думе говорят обратном, и я не совсем согласен с Виктором Ивановичем насчет отсутствия конкуренции. А как же молодой нашист Шлегель, который решил бежать впереди всего этого генероссийского комсомола, и в последний момент его старшие товарищи поправили. Так что там свои игры у них разыгрываются. Но, в общем, ведь в этом нет ничего нового. Это инкарнация статей Сталинского кодекса. Если меня поправит Станилюхин, по-моему, это была статья, если не прав, 58-Б, контрреволюционная агитация. И похожая статья была в Брежневском кодексе, сведения о порочащих советский общественный строй. Это безразмерные статьи. Все, что угодно можно понять. То же самое экстремизм. Нам говорили 2 года назад, когда в Думе все это обсуждали, что это для борьбы с террористами, которые с оружием в руках выступают против российской войны. Для этого достаточно статей есть о вооруженном нападении, о сопротивлении представителей власти. Достаточно статей. Поэтому закон это против свободы слова, против высказывания направлено, потому что против действий экстремистского и любого силового характера неподчинения к власти, у нас уголовный кодекс, слава богу, вооружен достаточным инструментарием, чтобы предотвращать эти явления.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, грозит ли доработка закона об экстремизме, ужесточением цензуры в прессе или новыми методами давления на оппозицию, мы беседуем с заместителем председателя Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Виктором Илюхиным и политологом Андреем Пятковским, едва не оказавшимся первым осужденным по этому закону. Оба у нас на прямой телефонной связи. Политолог Александр Дугин, председатель Центра геополитических экспертиз, расширительно толкует понятие экстремиста.
Экстремистом является тот, кто сегодня утверждает, что Соединенные Штаты являются союзником и партнером России. Экстремистом является всякий участник либерального процесса, всякий человек, который имел в 90-е годы отношение к различным западным фондам, типа Карнеги, участвовал в Билдербергском клубе или других организациях, которые по-настоящему представляют угрозу России. Все люди, получавшие гранты в 90-е годы, являются экстремистами. Необходимо ввести закон, ужесточающий ответственность не только за нынешнее преступление против нашей страны, но и за прошлое. Поэтому каждый будет схвачен и доставлен в соответствующие органы благодаря этому закону.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что грозит ли доработка закона об экстремизме, ужесточением цензуры и новыми методами давления на оппозицию. Об этой теме мы говорим с заместителем председателя Думского комитета по конституционному законодательству Виктором Илюхиным и политологом Андреем Пятковским. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Андрею Пятковскому. Вот в Советском уголовном кодексе была статья 70-я, да, антисоветская агитация и пропаганда. И была статья 90-я, заведомо ложные измышления, порочащие советский общественный и государственный строй, да. Вот. Ну и в Советской Конституции была статья 6-я, что КПСС это единственное правящее и направляющая сила, да. В Российской Конституции нет такой статьи. И при создании Российской Конституции было заявлено, что статья 70-я и статья 90-я являются антиконституционными. И они были убраны, да? Вот на каком основании сейчас объединили эти две статьи, назвали это законом об экстремизме, а фактически это закон о борьбе с инакомыслием, да?
Слово Андрею Андреевичу.
Ну, я абсолютно согласен с нашим слушателем. Спасибо ему, что он напомнил вот эти номера брежневских статей, Брежневского кодекса 70-90. Конечно, это было задумано как ограничение свободы слова и борьба с любой критикой правительства. Откуда бы она ни сходила, так сказать, от коммунистической партии или от либеральных партий, власть ограждает себя от любой критики. И вот слушай, правильно подчеркнул. Вообще-то говоря, странно, что никому из нас, включая всех беседующих сегодня, не пришла в голову эта мысль оспорить этот закон в Конституционном суде как противоречащий провозглашенной Конституции Российской Федерации свободы слова.
Тот же вопрос Виктору Илюхину. Вот вы работаете в Комитете по конституционному законодательству. Есть ли противоречия в действующем законе об экстремизме и с Конституцией Российской Федерации? Вам слово.
Я думаю, что есть. Я думаю, что есть, и они достаточно очевидны. Достаточно очевидно, потому что наша Конституция, ныне действующая Конституция, как говорится, провозгласила плюрализм мнений, она провозгласила свободу слова, она провозгласила свободу на самовыражение, она провозгласила свободу на выражение своих мыслей, если это не приносит, как говорится, ущерба для общества, государства. И вдруг закон об экстремизме. Я еще раз подчеркиваю, закон об экстремизме, который не содержит определения в понятии экстремизма. Что это? Под это можно подвести и разжигание социальной розни, под это можно подвести и разжигание религиозной, национальной розни. Но возникает вопрос, а зачем это делать, когда есть специальные законы в Уголовном кодексе? Когда все эти действия могут быть, если они не причинили большого ущерба, могут быть наказаны и в административном порядке. А вся суть, на мой взгляд, как раз и заключается в том, что дать правоохранительным органам, а я иногда их и называю в российской действительности и карательными органами, они постепенно превращаются в это, не защищают гражданина, а защищают власть в первую очередь, а потом думают о гражданине. Вот такой весомый аргумент, а я бы сказал орудие, с расправой над любым человеком, с расправой над любым человеком, который высказал ту или иную позицию, высказал ту или иную мысль, не совпадающую с мыслью официальной власти. Я уж так говорю, не с политикой, а с мыслью официальной власти или с мыслью лиц, присутствующих или находящихся сегодня в официальной власти. Ну вот давайте возьмем этот пример. Сегодня объявили забастовку, допустим, железнодорожники, водители локомотивов электричек. Та или иная партия могла поддержать эту забастовку и сказать, что их требования законны. И тут же на эту партию, на представителей этой партии наклеит ярлык. Экстремисты, вы хотите сорвать нормальный ритм работы локомотивов и так далее, и так далее. Вы хотите сорвать нормальную транспортировку, доставку пассажиров в Москву и так далее. А это еще, как говорится, остановка предприятий и так далее, и так далее. Да, я понимаю, что в законе есть наложен запрет на забастовки именно вот водителей локомотивов и так далее, и так далее. Но здесь-то возникает другой вопрос. А почему до такого состояния доводятся работники очень важной этой отрасли? Почему не успевают, как говорится, компенсировать тот рост цен, который происходит у нас в стране? Ведь не от хорошей жизни они вышли бастовать. Теперь и на них можно навлечь или навесить этот же ярлык «экстремисты». И под это понятие «экстремизм» всех тех, кто организовывал забастовку, можно привлечь к уголовной ответственности, обвинив в том, что они создали экстремистскую организацию, сорвали работу и так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы еще выразить одну мысль. Это еще, как говорится, вот толкование закона. Видимо, сегодня в Государственной Думе представители «Единой России» понимают вместе с руководителями правоохранительных и судебных органов о том, что закон в том виде, как он принят, он неэффективен. Он неэффективен в каком смысле? Его трудно применить. И поэтому, когда вы ставите вопрос, на что будет направлено, если будет создана комиссия, ее усилия? Конечно, на ужесточение закона. Конечно, закон будет более разителен в плане, как говорится, удушить все, любое инакомыслие.
Бывший замглавы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Савельев, ныне председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», считает экстремистами самих авторов закона.
Главная угроза России – это партия власти, ее сателлиты. Они действительно нарушают Конституцию. Они исказили законодательство самым убийственным образом. Они фальсифицировали избирательный процесс. Поэтому экстремизм в России есть. Он полностью и целиком принадлежит партии власти. Что касается проявлений некоторых уголовных преступлений, преступлений, связанных с межнациональной напряженностью, то это достаточно частные и незначительные в общем объеме преступлений факты. Применять к ним особое законодательство, которое ввела партия власти еще в 2006 году, совершенно нелепо, и в наибольшем количестве случаев введение этого законодательства связано с попытками подавления политических оппонентов. И думаю, что все прочие доработки и разработки так называемого антиэкстремистского законодательства направлены именно на эту цель – уничтожение какой-либо возможности легальной политической деятельности для тех, кто считает нынешний политический курс неприемлемым, а тех, кто стоит у власти, узурпаторами.
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А почему мы забыли, что Россия многонациональная страна, и все исповедуют разные религии? А почему мы не хотим выбрать тот путь, который нам показал коммунистическая партия в свое время? Все были под одним флагом, под одним законом, под одним юридическим законом. Чем было плохое советское законы? Это первое. А во-вторых, я хочу сказать, руководящие роли, если Россия не будет восстановлена, никакие экстремизмы мы не сможем бороться. экстремизм был, есть и будет. Извините, благодарю за внимание.
Да, вот слушатель напомнил о национальной проблеме. Пока в списке экстремистских организаций преобладают мусульманские организации. Есть ли вот такой уклон по вашему вопросу Андрею Пиантковскому?
Ну, мне кажется, что на сегодня вообще в сфере национальной наиболее страшное явление, с которым мы сталкиваемся, это убийство национальной почвы. Я вот не согласился бы с господином Сабыревым, что это там единичные, незначительные явления. В Москве в этом году было уже зарегистрировано, по-моему, около 60 таких убийств. Но это убийства, и их нужно строжайшим образом наказывать и расследовать как убийство, и как организаторов убийства, в том числе привлекать к ответственности тех, кто создает соответствующие сайты, организовывает вот эти флеш-мобы с таким случайным убийством случайных людей. Наше законодательство достаточно жестоко карает за эти преступления, и даже в этой сфере нет необходимости введения какого-то новых законов, но бороться с этим явлением самым суровым образом и в сфере карательной, и в сфере пропаганды и воспитания, я считаю, совершенно необходимо. Но позвольте, когда, скажем, президент России, национальный лидер, там, духовный отец нации, начинает рассуждать о коренной национальности и преступных группах, сформированных на этнической основе, разве это не прямое поощрение вот таких явлений? Не случайно, что эти заявления президента были с таким восторгом приняты рядом крайних националистических организаций. Вот я помню, в 90-х годах, или в начале этого, когда был совершено убийство явно на расовой почве алжирцев в Париже, на следующий день была миллионная демонстрация, во главе с которой шел президент Митеран. Вот та реакция, которая должна проявлять ответственная власть на проявление национальной нетерпимости в стране.
Тот же вопрос Виктору Илюхину. Насколько эффективен закон об экстремизме в борьбе с расовой и национальной нетерпимостью?
Я думаю, что абсолютно неэффективен, потому что есть специальные законы, которые, как говорится, вводят ответственность за такие деяния. Но я бы хотел сказать еще об одной очень важной вещи. Государство должно сделать все для того, чтобы экстремизм на национальной почве пресекался и пресекался бы вовремя. Я бы сказал, не экстремизм, а для того, чтобы противоречия на национальной религиозной почве не возникали. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно решать экономические, социальные вопросы.
Спасибо. Напомню, что о том, грозит ли доработка закона об экстремизме, ужесточением цензуры в прессе и давлением на оппозицию, мы беседуем с Виктором Илюхиным, депутатом Госдумы, политологом Андреем Пиатковским, едва не оказавшимся первым осужденным по этому закону. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне трое военнослужащих погибли и пятеро получили ранения в результате нападения боевиков на колонну машин пограничного управления ФСБ. Огонь был открыт недалеко от селения Чишки Урус-Мартановского района. В Москве по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона евро задержаны два оперативника департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет вынесен на референдум, заявил президент страны Виктор Ющенко, выступая после переговоров с генеральным секретарем Североатлантического союза Япом де Хопсхефером в Киеве. Ющенко подчеркнул, что у Украины нет планов размещения на своей территории иностранных военных баз. В Ереване объявили голодовку 19 арестованных по делу о массовых беспорядках в ходе акций протеста оппозиции. Президент США Джордж Буш завершил свое европейское турне. Он посетил Словению, Германию, Италию, Ватикан, Францию и Соединенное Королевство, и последний визит сегодня нанес в Белфаст, в Северную Ирландию. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили в Люксембурге судьбу Лиссабонского договора, отвергнутого на прошлой неделе на референдуме в Ирландии. Не менее 4 человек погибли в результате взрыва у шиитской мечети на северо-западе Пакистана. Несколько человек ранено. МИД России назвал вступление в силу Конституции Косово грубым нарушением решений Совета Безопасности ООН и международного права. 4 выживших при массовом расстреле в Сребренице в 1995 году заявили Гаагскому трибуналу, что Голландия несет ответственность за неспособность ее подразделений предотвратить расправу над их родственниками. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, грозит ли намеченная доработка закона об экстремизме, ужесточением цензуры в прессе или новыми методами давления на оппозицию, мы беседуем с заместителем председателя Думского комитета по конституционному законодательству Виктором Илюхиным, политологом Андреем Пиантковским. Оба у нас на прямой телефонной связи. Слово Виктору Ивановичу, продолжите вашу мысль.
Да, я хотел бы сказать, что действительно вот эти противоречия на национальной, религиозной, иной основе должны предупреждаться. Напряжение должно вовремя сниматься. Я бы хотел еще отметить одну особенность. В последнее время мы отмечаем этих противоречий достаточно много. Но я также отмечаю и то, что они не разрешаются. Проблема, как говорится, загоняется вглубь, и боюсь, что может произойти и достаточно серьезный взрыв. Ведь вот я не случайно сказал, социально-экономические проблемы. Возьмем тот же Дагестан. Огромная безработица среди молодого населения. Ну, это ведь вот достаточно плодородная почва и для экстремистов, и я бы сказал, в первую очередь, для террористов и так далее, и так далее. И еще один момент. Когда ставится вопрос, почему мусульманские организации сегодня попали в число большинства организаций, подлежащих запрету. Я думаю, что на государственном уровне, на международном государственном уровне пропагандируется и проповедуется вот это, на мой взгляд, далеко неправильный, ошибочный, я бы сказал, опасный тезис противоречия между севером и югом. Я считал и считаю, проблема надуманная. Противоречия есть между государствами, отдельными партиями. Обвинять народы – это абсолютно недопустимо. Я скажу откровенно, если бы государство вовремя подмечало эти противоречия, если бы государство вовремя профилактировало, в том числе и улучшением быта, жилищных условий, ведь я многое расследовал преступлений, совершенных на национальной почве в свое время и в Карабахе, и в Сумгаите, и в Баку. Что явилось причиной? Причиной была определенная провоцирующая роль государственных чиновников, партийных лидеров, которые в то время стремились к власти, и бытовая неустроенность. Вот если эти проблемы будут решаться вовремя, поверьте мне, противоречий на национально-религиозной почве будет гораздо меньше.
Депутат Государственной Думы Александр Гуров, член Думского комитета по безопасности, бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью, признает актуальность закона об экстремизме.
Угроза экстремизма в России существует, даже не только угроза, сколько само явление, которое есть. Если бы его не было бы закон. Во все времена законодательство принималось то ли о контрреволюционных преступлениях, то ли о хулиганстве в 70-е годы, то ли об экстремизме сегодня, тогда, когда созрели к этому общественные отношения. Сегодня 150 организаций экстремистские стоят на учете в органах внутренних дел. Мы приняли закон. Закон, на мой взгляд, достаточно серьезный, и сколько бы его ни критиковали, лучше он от этого сегодня не будет, потому что в международном аспекте проблема экстремизма в правовом плане не разработана. Ученые всего мира, и наши в том числе, склонны считать, что терроризм, национализм не охватывается понятием экстремизма.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня вот, знаете, по поводу того, что вот то, что я хотел сказать, меня интересует исключительно мнение Виктора Ивановича.
Пожалуйста.
Вот сепаратизм. Вот сепаратизм, он ноги, они растут вообще с юга. В каком плане? что вот эти вот массированные вылазки, которые жгут там села наши, там это все, почему-то вот эти организованные группы, они вот в классическом виде, как вот воспринимаются федералы-враги, почему-то они не нападают на них. И все те очевидцы, которые у нас дома, они все говорят, они эпикированы, они по высшему классу. И, кстати, реплика у меня маленькая, с вашего позволения. Вот в ваших новостных каналах Чишки – это не Урус-Мартановский район. Спасибо.
Да, нужно ли применять закон об экстремизме в зоне северокавказского конфликта, слово Виктора Илюхина?
Ну, вы знаете, я хотел бы чуть-чуть прокомментировать Александра Ивановича, моего уважаемого товарища и по науке, и по депутатской деятельности. Он правильно сказал, что понятие экстремизма ни в международной практике, ни в международной науке не разработано. Не разработано это понятие и в нашей теории уголовного права, и не в теории административного права. А коли не разработано, вот Александр Иванович, у меня действительно вопрос. Как можно тогда, когда еще понятие не разработано, использовать их в уголовном праве и привлекать людей к уголовной ответственности, калеча жизни? Калечит судьбы людей. Что касается еще раз событий на юге и так далее, я подчеркиваю, во многом эти события были спровоцированы. И именно спровоцированы теми политическими организациями, которые официально многие сегодня пришли к власти и действуют. И спровоцированы именно с одной целью, потому что раскачать на другой основе, на другой почве не удавалось. Ни Азербайджан, ни Грузия, ни так далее. Нашли национальный вопрос. Национальный вопрос очень тонкий. Если его умело использовать, можно, ну, творить чудеса, как говорится, и героизма, и созидать великое. И в то же время это самый разрушительный может быть вопрос. Именно национальный вопрос. И к нему надо относиться очень бережно, очень аккуратно. Да, в свое время просмотрели. Просмотрели тогда, когда увидели, что уже и Карабахи появились, и в Азербайджане организации достаточно серьезные. Но не было тогда политической воли на союзном уровне действительно предупреждать и бороться. А может быть, а я скажу, не может быть, некоторые просто были заинтересованы здесь, в Москве, в центре, чтобы эти организации существовали, действовали и раскачивали ситуацию у нас на юге, да и не только на юге, и в Прибалтике. Вот в чем причина-то.
Вопрос Андрею Пиантковскому. Вот вы работаете в Соединенных Штатах. Есть ли там внятная трактовка понятия экстремизма?
Ну, такого понятия нет в американском уголовном кодексе. Есть понятие терроризм, и вокруг его ведется колоссальная дискуссия. Вот как раз на днях, буквально два дня назад, историческое решение большинством 5-4 принял Верховный суд Соединенных Штатов, по существу признавший незаконное задержание там нескольких сотен заключенных на острове Гуантанамо, на американской базе. Ну, вообще говоря, эти люди были захвачены во время вооруженных столкновений в Афганистане, и то или иное отношение, конечно, или к Аль-Каиде, или сражавшихся даже с американцами Талибана, они имеют. Но суд подчеркнул, что людей нельзя содержать без предъявления обвинений. Трактовка администрации Буша была, что вот это где военнопленные, были же военнопленные во время Второй мировой войны. И более того, самое неприятное для администрации аспект этого решения было, что теперь все эти заключенные могут обращаться с апелляцией в любой американский суд, в любой американский гражданский суд. И это дает им очень большую вероятность того, что как раз гражданские суды будут их освобождать. И многие в Америке считают, что эта мера очень опасная, на свободу выйдут люди, которые, среди которых действительно есть террористы, и потом они, возможно, будут где-то в каких-то других конфликтах убивать американцев. Но, тем не менее, в этом судебном конфликте Верховный суд Соединенных Штатов поставил на первую очередь прецедент прав человека. Даже если эти люди не американские граждане и захвачены были Соединенными Штатами в боевых условиях.
Спасибо. Депутат Геннадий Гудков, замглавы Домского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, противник ужесточения закона об экстремизме.
Просто хотелось бы понять, каков смысл, каково будет содержание работы этой депутатской группы, в каком направлении она будет двигаться. Всегда любой закон можно совершенствовать до беспредела. Я считаю, что у нас достаточно большое, объемное законодательство по борьбе с экстремизмом. Я даже считаю, что оно может быть чересчур же расширено. И это дает возможность двойственно трактовать те или иные положения, как это иногда происходит у нас. С другой стороны, конечно, если речь идет о действительно там каком-то разумном совершенстве закона, о том, чтобы убрать двусмысленность и двойственность положений, сделать так, чтобы критика власти и недостатков работы власти не воспринималась как разжигание ненависти социальной, какой-то там социальной группе, если за это возьмут сейчас члены рабочей группы, я могу это только приветствовать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи всем. Скажите, пожалуйста, уважаемые гости, какой целью идет унижение национальных меньшинств в России? Вы видели в Думе чукчи, ивенков, там, я не знаю, якутов, мордву, я могу перечислять до бесконечности, калмыка. Ведь и в Совете Федерации, ведь и председатель Совета Федерации, и президент один и второй выступали о том, чтобы происходила ротация. Но фактически эти органы чахмах-чахнут, понимаете? С какой целью это все происходит?
Виновата ли власть в ужесточении вот этой, в обострении национальной проблемы, слово Виктору Илюхину?
Я думаю, что виновата. Я думаю, что виновата не только тем, что малые нации сегодня не присутствуют в высших законодательных органах власти. Речь идет еще о другом, о том, что мы малые нации, особенно на севере, мы их, по сути дела, потеряли и продолжаем терять. И продолжаем терять достаточно большими темпами. Опять-таки нерешенность многих условий. Забыли о севере. Забыли о том, что там находится почти половина наших природных ресурсов. Это наша природная кладовая. И надо о национальных меньшинствах было позаботиться. Я давно высказывал мысли, и сегодня ее повторю, о том, что парламент должен в многонациональном государстве строиться не так, как он построен у нас. Вот Государственная Дума, есть Совет Федерации, в которой, как говорится, направляют всех или людей, выгнанных из министерских кресел, или просто удобных для аппарата президента, удобных для руководителей регионов. Их, по сути дела, туда назначают, но не выбирает их народ. Мое предложение. Должна быть палата национальностей, в которой должны избираться депутаты по национально-пропорциональному принципу. И, как говорится, Совет Республики. Вот эти две палаты должны работать одновременно, в одном и том же режиме, одновременно разрабатывать законы, одновременно голосовать. И принятый закон считается таковым, если большинство и в той, и в другой палате проголосовало за него. А сегодня получается так, что Государственная Дума работает, Совет Федерации ждет, когда Государственная Дума даст давальческое сырье для Совета Федерации. А многие члены Совета Федерации, даже тогда, когда видят нашу ошибку, ошибку Государственной Думы, потирают руки и говорят, ну, закон придет к нам, мы его вернем, как говорится, вам на доследование и отклоним. Но главное не в этом. Мысли москвича, нашего радиослушателя, она очень верная. Совет национальностей должен быть в парламенте, одна из палат, и Совет Республики. Все. Будут представлены интересы всех народов.
Вопрос Андрею Пьянковскому. Говорит ли тот факт, что этот закон об экстремизме уже несколько раз подписывал президент Путин, а сейчас, судя по всему, эти поправки должен будет подписывать президент Медведев, что каждый новый обитатель Кремля трактует его по-своему?
Я не думаю, что этот закон – это какая-то новая медведевская трактовка. А вот что и установившейся в системе так называемого двоевластия, на самом деле, пока никакого двоевластия нет, и вряд ли оно будет. Путин достаточно ясно и своими внешнеполитическими жестами, я имею в виду, что государственный президентский визит во Францию и манерой ведения заседания правительства продемонстрировал, кто является хозяином в доме, кто является инициатором всех серьезных политических акций. То есть новая редакция закона об экстремизме, которая будет еще более ужесточенной, Это просто продолжение тех тенденций последних 8 лет путинской политики. И, собственно, личность Медведева тут мало какое отношение имеет. У Дмитрия совершенно другая роль в этой игре. Раз там в несколько месяцев выходить где-нибудь на трибуну в Давосе или в Красноярске и произносить что-нибудь типа «Свобода лучше, чем не свобода».
Слушаю вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер. У меня, Владимир Алексеевич, разрешите несколько вопросов.
Пожалуйста.
Значит, экстремизм это относится к термину, который применяют реакционеры и реформисты. Но самое интересное, что реакционер – это ярый противник политического или культурно-технического изменения и прогресса. Это первое. Реформист – это тот, кто старается оставить все с небольшими изменениями, но оставить все с господствующим строй без всяких изменений. Это первое. Тогда кто у нас реакционер и реформист, тогда кто предлагает их закон? Это первое. Второе, самое интересное. Закон экстремизма, об экстремизме был составлен при Путине, когда он был президентом. Сейчас он и лидер партии «Единой России», и плюс, ко всему прочему, премьер-министр. Теперь понятно, откуда ноги растут. И третий вопрос, не по существу этого экстремизма, а к Виктору Ивановичу непосредственно. Разрешите, пожалуйста.
Давайте.
Виктор Иванович, по поводу, я хочу задать вам вопрос, ваше мнение по поводу убийства генерала Льва Рохлина. Верите ли вы в то, что здесь причастна его жена? Я в это не верю.
Да, спасибо. Спасибо. Мы у себя в движении в поддержку армии, обороны и промышленности тоже не верим. Мы всегда вспоминаем одну фразу, которая была произнесена бывшим президентом России Ельцином незадолго до убийства Рохлина. Я это подчеркиваю еще раз. Незадолго. Рохлиных сметем. Вот из этого надо исходить. А вот кто конкретно, это уже другая проблема, я не хотел бы сегодня обсуждать. Относительно двух вторых вопросов. Я не думаю, что Медведев постарается сегодня изменить закон об экстремизме, как говорится, со своих позиций, со своей оценки. Во-первых, он на это не пойдет. Он еще недостаточно окреп как президент, он еще недостаточно осмотрелся вокруг, кто, как говорится, за него пойдет в огонь и в воду, а кто, мягко говоря, может быть и отсидеться в окопах. В то же время... Закон об экстремизме, я бы так сказал, это детище бывшего президента Путина. И он тоже не позволит сегодня, как говорится, ломать этот закон в сторону смягчения или его отмены, это, по сути дела, признать свою вину, свою ошибку, я бы сказал уж так помягче, ошибку в том, что этот закон вообще-то породился. Путин опирается сегодня на большинство в Государственной Думе в лице «Единой России» и «Жириновцев». И он в этом смысле уверен, что его линия будет абсолютно проведена, и Медведев здесь, как говорится, своего весомого слова не скажет. Но с другой-то стороны, я хотел бы высказать и то, что и Медведеву сейчас на первых порах невыгодно что-то существенно менять, что-то существенно корректировать. У него есть всегда хорошая позиция. Есть определенная устойчивость в обществе, я бы не хотел эту устойчивость сегодня, как говорится, нарушать, дестабилизировать. Это его рассуждение. Что покажет время? Ну, поживем, увидим. И одно только еще отвечу на вопрос нашего радиослушателя. Закон об экстремизме придумала власть. Не кто-нибудь, а именно власть. И она придумала его не для того, чтобы обеспечить порядок в обществе и в государстве, а для того, чтобы обеспечить саму себя во властных креслах. Вот из этого надо исходить. Это корыстный закон. Корыстный закон по обеспечению собственной безопасности и удержанию собственной власти. Но это не значит, что он учитывает, подчеркиваю, интересы общества, большинства граждан. Боюсь, что не учитывает, а наоборот.
Вопрос Андрею Пионковскому. В каком состоянии сейчас находится ваше дело по обвинению в экстремизме и дела других активистов «Яблоко»? Вам слово.
Во-первых, дело действительно началось не как Российская Федерация против Пионковского, а как Российская Федерация против Краснодарского отделения партии «Яблоко», которое распространяло мою книгу «За Родину, за Абрамовича огонь». Сборник моих публицистических статей в «Новой газете» и других изданий за 2000-2004 год. И в конце концов, все-таки со второго раза краснодарские суды признали книгу экстремистской, причем городской судья Акулов, я вот навсегда запомнил его фамилию, написал совершенно блестящее обоснование решения, как раз в духе того, о чем мы сегодня говорили, что этот закон не имеет никакого четкого определения экстремизма, в обвинении не указано, что, какие именно положения моей книги являются экстремистами и так далее. Но затем, в конце концов, это принял решение Красноярский краевой суд, и начался уже процесс по поводу моей книги в Москве. Первое заседание было в сентябре прошлого года. Там было достаточно много прессы, депутаты Думы были, Иванов, Кандауров. А вот я держал свою книгу и спрашивал прокурора, вот господин прокурор, вообще говоря, вы собираетесь мне отправить в тюрьму максимум, возможно, до 15 лет. Я хотел бы знать, вот за что. Пожалуйста, укажите страницу или предложение в книге, которое свидетельствует о моей экстремистской деятельности и призывах. Она под смех зала она не смогла это сделать, и судья оказался в очень сложном положении. Признать обвинение невозможно, а закрыть дело, отказать прокуратуре тоже она не может по служебным соображениям. Она приняла достаточно мудрое с ее точки зрения решение отложить и послать на новую экспертизу. Вот с тех пор мой адвокат так периодически звонит в Басманный суд, естественно, Басманный, какой же еще, вот, поинтересоваться, что дальше. Да, вот вы упомянули, что я сейчас нахожусь в командировке в Соединенных Штатах, но я как законопослушный гражданин езжу на все вызовы прокуратуры и судов, в частности, приезжал недавно, когда по нашим подсчетам должно было время закончиться, отданное на экспертизу, но, тем не менее, в суде никакого интереса к нашим вопросам не проявили. Видимо, власть, с одной стороны, не хочет еще раз позориться, вот так же, как в сентябре. Потому что это, в общем, вот этот процесс, он скрыл вот все, абсолютно все недостатки этого закона, о котором мы только что говорили. А в то же время не хочет закрывать это дело, ну, чтобы как-то меня продолжать держать на крючке. Вот такое состояние на сегодняшний день.
Спасибо. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, предвидит обострение проблемы экстремизма.
Для сегодняшней правящей российской элиты экстремизм – это основная проблема. Потому что экстремизмом является и считается все, что не укладывается в базовые жизненные ценности этой правящей элиты, в первую очередь в культ денег и в представление об их всесилии. Экстремистом является любой человек, наделенный какой-нибудь идеологией, отличной от религии денег. Коммунист, либерал, националист, социал-демократ, кто угодно, кто не в состоянии менять свои взгляды сколь угодно быстро за деньги. Поэтому, естественно, для существующей власти экстремизм – это тема номер один. И поскольку при Дмитрии Медведеве, уже в отличие от эпохи его предшественника, нельзя обвинять во всем либералов, шакаличих у посольств, это серьезно повредило бы имиджу нового российского президента на Западе и тем самым воспрепятствовало бы реализации его миссии примирения российской и западной элит, то все оппозиционеры, все, кто не согласен с курсом Кремля, будут записываться в опасные экстремистские группы, в первую очередь ультралевые и националистические, с тем, чтобы продемонстрировать Западу, что никакой оппозиции, кроме опасной и антизападной по сути и духу, в России уже не осталось. Поэтому, я думаю, тема борьбы с экстремизмом нисколько не утратит актуальность в ближайшие месяцы и годы.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня замечание и вопрос.
Пожалуйста.
Значит, несколько лет назад, по-моему, уже фигурировал проект закона, который запрещал демонстрации перед площадью администрации. Значит, был такой одиозный достаточно проект. Он был как-то там отклонен, не утвержден. Так вот, по-моему, это некий гранж, то есть это виртуальная площадь, на которой запрещено демонстрации этого закона.
Тогда переадресуем этот вопрос Виктору Илюхину. Намерены ли вы разобраться в том, кто инициатор создания вот этой рабочей группы и какие цели она ставит перед собой при доработке антиэкстремистского законодательства?
Ну, конечно, это для нас будет интересно, и на ближайшем пленарном заседании при утверждении очередной повестки, я подчеркиваю, на ближайшем очередной повестке мы будем ставить вопрос, почему это делается в тиши. Все-таки парламент, он представляет интересы самых разных людей. Большие группы людей проголосовали за оппозицию, за компартию, с этим надо считаться. Решать все это кулуарно Единой России было бы абсолютно неправильно. Я бы хотел продолжить чуть-чуть дискуссию в другом плане. Украине. Меня очень настораживает судебная и вообще правоприменительная практика. Конечно, ошибки могут быть у судов и у правоохранительных органов, в том числе и при применении самых различных законов и уголовного кодекса. Но меня всегда пугает и страшит другое. О том, что признают, что есть ошибка, но упорствуют в этой ошибке, вместо того, чтобы извиниться перед человеком, которого привлекли к уголовной ответственности, и возместить ему материальный ущерб. Почему? Опять-таки обращаются к закону об экстремизме. Вот в данном случае, в случае с господином Пианковским. Но есть 152-я статья Гражданского кодекса, где и записано, и вообще прописано в определенной степени, как можно защитить честь и достоинство. Есть ответственность за клевету. Уголовная ответственность за клевету. Есть ответственность за оскорбление. Уголовная ответственность, если это было публично, если это в печатных органах, если это еще сопряжено в совершении тяжких преступлений. Почему не используют эти статьи? А использовать гораздо сложнее. Потому что нужен конкретный человек, которому были причинены оскорбления, был нанесен ущерб клеветой и так далее, и так далее. Конкретного человека нет. А вот есть аморфное такое понятие. Интересы государства, интересы общества. Вот я еще раз подчеркиваю, чего я боюсь, что вот эти тенденции при разработке или при дополнении нового закона об экстремизме, они будут усилены.
Тот же вопрос Андрея Пианковского. От партии «Яблоко» сейчас не представлено в действующей Думе. Как вы считаете, следует ли на приближающемся съезде партии поставить вопрос о наступлении на гражданские свободы? Вам слово.
Ну, это традиционная позиция партия «Яблоко», я думаю, она будет подтверждена и на съезде. Но вот ирония судьбы, что пока некоторые члены руководства партии «Яблоко», как, например, выступавший у вас недавно в программе господин Митрохин, предъявляют мне политические обвинения, очень близкие к тому, которое мне предъявляет российская прокуратура. Ну, по своей абсурдности. Я напомню, прокуратура обвиняет меня в разжигании ненависти к русскому, еврейскому, американскому народу, а господин Митрохин обвиняет меня в сотрудничестве с сталинистами, фашистами, антисемитами и олигархами 90-х годов, имея в виду мое участие в Национальной ассамблее. Вот, согласитесь, стилистически очень близкие обвинения.
Спасибо. Напомню, что проблемы экстремизма обсуждали с Виктором Илюхиным и Андреем Пиантковским. Он были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.